Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. При входе в Гефсиманскую пещеру паломники читают слова, произнесенные на этом месте Христом Спасителем в ту памятную великую и страшную ночь. Обращаясь к своим ученикам, он сказал: «Бдите и молитесь». Ученики не могли тогда не бдеть, не молиться, они спали. И когда настал час искушения, то они разбежались, другие предали и отреклись от Христа Спасителя. Тема бодрствования духовного и духовного усыпления, она в нашей жизни для всех нас, ищущих спасения, должна быть краеугольной и всегда привлекать, приковывать наше внимание. Либо есть духовное бодрствование, либо есть духовное усыпление. Третьего не дано. Они не смешиваются. Апостол Павел в послании к римлянам размышляет об этом, останавливается подробно о том, как, что есть помышления духовные и помышления плотские. И они как тьма и свет. Одни закону Божию не покоряются, и друг с другом они не смешиваются. Это совершенно две разные реальности, два совершенно несовместимых состояния духовных. И состояние духовного сна, оно, конечно, всегда свойственно человеку, потому что оно свойственно самой нашей испорченной первородным грехом природе человеческой. Свойственно лениться, когда есть возможность расслабляться. Состояние это, конечно, не ново. Оно было всегда свойственно людям. Христос Спаситель поэтому так часто останавливается также на нем, указывает на него и в своих притчах. Мы помним и спящих дев, которые спят в ожидании жениха, и богача неблагоразумного, который также, когда угобзилась нива, он, обремененный достатком и богатством, посчитал, что лучше разлениться и расслабиться, не зная о том, что душу его в эту ночь заберут. И неблагоразумный домоуправитель, и во множестве других притчей, и то зерно, которое было брошено при дороге. И одновременно Господь прямыми наставлениями. Несколько раз Он так говорил: «Бодрствуйте и молитесь». И в ту последнюю ночь в Гефсимании, и раньше, когда говорил о втором пришествии Своем, о том, как внезапно настанет этот день, и чтобы не нашла внезапно на вас напасть, говорил Он: «Бодрствуйте и молитесь». Но в разные времена по-разному люди подвержены действию грехов вообще, и в том числе вот этого духовного сна. Иоанна Кронштадтского, откроем ли мы дневники, то видим, также это часто звучит в нем, что мир находится в состоянии сна, духовного сна. А что может родить душа человеческая, находясь в таком состоянии? Какие плоды она принесет? Какие желания, стремления, мысли, помыслы, намерения родятся в этой душе? Но очевидно, ничего возвышенного в ней не может произрасти, потому что душа и человек в своей природе, первое, что он встречает, это низменное. И об этом апостол Павел говорит о людях, которые, подобно животным, встречают вот это вот в себе животное начало и живут им, дает ему осуществиться в своей жизни, в своей деятельности, и таким образом уподобляются бессловесным животным. Однако времена временам рознь, и подобно тому, как древо спасения Оно расцветает по той притче Христа Спасителя о малом зерне горчичном, которое может преобразоваться в прекрасное большое дерево, и о том, как апостолы говорят, мы приняли благодать на благодать. Но также и происходит в этом антимире, мире, в мире греха. И грех порождает грех, и древо греха, оно растет и также приносит свои плоды. Если мы посмотрим на сегодняшнее современное состояние мира, то видим, что древо это поистине пришло к своему завершению. Из чего мы это видим? Из знамений времен. Во-первых, потому как насаждается то, что Священное Писание, Откровение Божественное называет прямо грехом и грехом смертным. Но в наше время, если даже будем его сравнивать с началом 20 века, с временем жизни Иоанна Кронштадтского, то с каким упорством и какой наглостью грех смертный возводится в ранг закона, это, конечно, особенность начала 21 века. Наверное, наиболее открыто и явно это проявляется в том, как возносятся на пьедестал и морали, и современных представлений, и даже закона извращения. Здесь, как в любой революции, действует это хорошо сплоченная, организованная, международная Содом и мафия. Вначале требуют толерантности от нормальных людей, а затем, когда захватывают власть, они являют свой звериный оскал и уже никакой толерантности не проявляют к инакомыслящим, но жестокое, непримиримое гонение. Здесь есть особенность в том, что в наше время осуществляется восстание на сам образ Божий в человеке. Привычное уже веками устоявшееся понятие о человеке, но подвергается ревизии, поистине революционному слову. Мы понимаем, что человек, он должен носить образ Адама и Евы, тех человека в том его состоянии, как сотворил его Господь. Нынешнее же движение, оно предлагает вовсе отказаться от этого видения и понимания человека. Уже нет ни мужчины, ни женщины, ни папы, ни мамы. Есть так называемый гендер, то есть свободно избранный пол. И одна из социальных сетей, самых больших, сейчас предлагает на выбор один из 60, на выбор 60 полов, к которым человек может себя отнести. Другое знамение времен, которое также покушается на самый образ Божий в человеке, это цифровая его идентификация. Идея в том, чтобы во всех общественных отношениях не выступала бы уже личность, которую удостоверяют по имени, по фамилии, но фигурировал бы просто номер или объект и свойственный ему номер. Но это не что иное, как слом всей правовой системы, на которой осуществлялась жизнь человечества. Это страшная и величайшая революция, которая уже совсем у порога стоит. Третье, в чем можно видеть знамя Антихриста, так развиваемое, это те идеологии, которые сейчас насаждаются и очень легко, как бы творчески, возникают в разных местах. Идеология крайне непримиримая, в которых присутствует ненависть и в которых присутствует убийство как норма. Из любого противоречия, самого небольшого и мельчайшего, в человеке возникает совершенно нормальном, психически здоровом человеке, возникает убежденность в том, что он может пойти, взять оружие и убить. Поставили плохую оценку в школе, и приходит ученик и расстреливает своих учителей. Не нравятся христиане, и человек в полном здравии, который исповедует язычество, приходит в храм и расстреливает тех, кто находится в храме. Исламистские течения, они тоже таковы, они идут на то, чтобы убивать всех несогласных и непокорных. Либо экологу не понравилось, как в какой-то фирме ведут дела, и он считает, ради отстаивания интересов природы прийти и законно, и справедливо расстрелять тех, кто находится в этой фирме. Вот это несомненное знамение времени и тоже страшная предтеча уже близкого как бы антихриста, его дух явен в таких проявлениях. Но и почему все это происходит? Почему благонамеренный европеец, протестант вдруг превращается в идеологического садомита, отчетливо, ясно отстаивающего вот этот принцип, эту концепцию? Но первопричина в том же самом духовном сне. Легкомыслие, с которым люди относятся к вещам, происходящим внутри их собственной души и в окружающем мире. Как сегодня говорят, да не бери в голову, да расслабься, ничего страшного нет. Но не случайно святые отцы вот это состояние духовного усыпления называют одним из величайших и страшных достижений дьявола. Потому что если ему удается убедить человека в том, что это хорошо и естественно для человека пребывать в таком расслаблении, то тогда ему удается все, и это древо греха, оно начинает произрастать и ветвиться, и умножаться. Но что же делать? Как можно преодолеть этот духовный сон? Есть только два пути. О первом сказал Господь, когда произнес свои заповеди: «Бодрствуйте и молитесь, да не внидите в напасть». И потом присоединил причину, почему это так. Дух бодр, плоть немощна. Поэтому и в святых отцов, учение святых отцов, учение о трезвении, оно дополняет эту заповедь, оно его раскрывает и разъясняет о том, что человек не должен и не может он доверяться себе, своему сердцу, своим желаниям до тех пор, пока не очищены его чувства и мысли евангельским разумом и евангельским мирочувствием. Царствие Божие употребляется с усилием, и нужницы восхищают его, говорит Христос. То есть употребляющий усилия. Господь призывает к работе над собой, к бодрствованию над собой. И этот путь, он, конечно, является путем к тому, чтобы сохранить душу в состоянии духовного бодрствования. Но мы понимаем, что это трудная работа. И Господь, очевидно, видя и понимая это, поэтому и сказал, что не странные континенты идут ко спасению, в Царство Божие, а только лишь малые стады. Малые стады, которые могут идти узкими вратами, большинство же идет широким путем, ведущим в пагубу. Но и видя эту немощь человеческую, Господь не оставляет человечество, и тогда исполняется он по-другому, призывает на путь спасения. Не будьте, яко же конь и меск, им же несть разума, браздою и браздами челюсти их востяжешь, говорит Святой Дух, Псалтыря. То есть, если люди уподобляются бессловесным животным, коню и мулу, то Господь по-другому берет некие удела и узду на такое человечество. Иоанн Кронштадтский пишет, что Бог будет людей современного мира войнами, землетрясениями, моровыми поветриями, неурожаями. Вот это все бразды правления, узда и удила, которые влагает Господь неразумным людям, как бы против их желания, призывая к бодрствованию и приводя к бодрствованию. Но не всегда будет так. И когда мы читаем Откровение Иоанна Богослова, то встречаем до недавнего времени непонятные для нас описания тех людей, на которые будут изливаться фиалы и чаши гнева Божия, будут греметь апокалиптические громы, но они не будут каяться. А наоборот, они, перенося все эти страдания, они будут лишь хулить Бога и возрастать в этой своей хуле. Но вот сегодня, видя о том, какая революция готовится, какое восстание и попрание самого образа Божия в человеке готовится во всем мире, мы можем понимать, что человек и человечество, если только его пропустят через такую мясорубку, конечно, это будет совершенно иная раса. Люди совершенно по-другому будут реагировать на то, что происходит, и на самые катастрофы. Они не будут на это реагировать так же, как и мы. В этом и будет проявляться печать Антихристова на этих людей. Но мы, слава Богу, не таковы. И мы могли в своей собственной душе в эти последние недели увидеть, что души эти наши пробуждаются к духовному, к молитве, к чтению Писания, к покаянному самосознанию. А все это, все эти проявления святые отцы именуют молитвой. Поэтому видим мы большее усердие к молитве нашей. А почему? Ну, потому что почувствовали близкую опасность. Когда ее леденящее дыхание испытываем мы на себе, испытывает человек, но нормальный, традиционный человек, которого можно назвать этим именем, то он, несомненно, приходит в страх Божий, он понимает, что, как во всех наших летописях говорилось, что за грехи наши постигает нас это горе. И все эти события страшные на Украине, они, конечно, являются вот таким дуновением леденящим, но и пробуждающим душу к тому, чтобы она поднялась от сна и стала бы бодрствовать. Но что для современного нашего человека еще важно понимать, в каких формах еще проявляется и является в нынешнем мире эта духовная сонливость. Не только, конечно, леность, разленение, любовь, привязанность к каким-то наслаждениям, развлечениям ничтожным. Но она может проявляться и соединяться с достаточно бойким образом жизни. И Христос об этом также предупредил, когда сказал, что смотрите, чтобы сердца ваши не отягощались объедением, пьянством и заботами житейскими. В один ряд он поставил житейские заботы с объедением и пьянством. Но если с последними все понятно, это как бы очевидная низость, животное состояние человека, то почему же заботы житейские? То есть заботы о хлебе насущном, о том, как прокормить семью, дети, нужно зарабатывать деньги, нужно планировать отпуск. Вот то, чем хороший современный человек в понятиях современного мира живет. Более того, он выглядит почти добродетельным на фоне всеобщего эгоизма, самолюбие, самоугождение. Такой человек, который действительно служит семье, служит работе, труду, отдает самого себя жертвенно, он кажется как бы другим, добродетельным человеком. Но было бы так, если бы только он сохранил в себе ту божественную иерархию добродетелей, которая заповедана Богом. А на первом месте стоит Бог и любовь к Нему, и только на втором, в свете этой первой любви и верности Богу, раскрывается в истине и правде любовь к ближнему. Когда же заботы о земном делаются единственным на потребу, когда они составляют всецелую обращенность человека к земле, он, святые отцы употребляют образ свиньи. В этом случае это животное, которое никогда не может поднять глаза к небу. Оно смотрит только вниз, в землю. И вот это состояние отягощенности земными заботами, оно также опасно является формой духовной слепоты и духовного усыпления. Поэтому для каждого духовного возраста и состояния есть свои опасности, свои камни преткновения. Но каждый в меру своего духовного возраста должен внимательно следить за тем, чтобы не пришло бы духовное усыпление на наши души, а через это не вошла бы вся стая врагов нашего спасения в наши души. Аминь.